Добрый вечер, господа. Если я вам скажу, что сегодня речь пойдет о краеведческом музее, вы можете удивиться, потому что таких бесед мы никогда не вели. Но музей этот совершенно особенный, и место, где он находится, особенное. И человек, который этот музей, который им руководит, тоже особенный. Прошу любить и жаловать, Ольга Романовна Трифонова.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Ольга
Романовна. Музей, конечно, в одной из квартир в так называемом доме на набережной. Набережная, по-моему, Берсеневская, если я не ошибаюсь.
Это, наверное. Да. Правильно. А адрес дома по улице Серафимовича. Улица Серафимовича, 2.
Ведь стоит единственный этот дом.
Да. Но и вся улица Серафимовича состоит из этого дома. Он так по боковине каменного моста расположен.
Места, как говорилось раньше, намоленные, потому что через реку, там был бывший бассейн «Москва» с подогревом, где опять все восстановили, что стояло до того. Да. И дом, конечно, весь обвешан мемориальными табличками, кого там только не жило, как говорится. Известна ли история его вообще строительства и создания?
Ну, конечно, я директор музея, значит, я обязан знать.
На всякий случай.
Интересно, расскажите, может, я когда приехал туда, он уже был?
Ну, он уже был в 1931 году.
Вот. А я приехал в 1935.
Потому что он был задуман в 1928 году. Как дом правительства, и каковым он был,
так и назывался
дом правительства. Построили его очень быстро, не заключенные, потому что всем кажется, что строили заключенные.
Почему кажется? В то время?
Нет, ну, понятно, почему кажется, но на самом деле строили его просто бедные, несчастные крестьяне. У нас есть фотографии, где люди в лаптях поднимают какие-то блоки с барж, на которые подъезжают по Москва-реке. И надо сказать, что он был построен очень быстро, за 3 года. Такая громадина была построена. И нельзя не сказать, что, конечно, была растрата. 250 тысяч рублей – это огромные деньги по тем временам. Куда-то исчезли. Хотя строили не заключенные, но наблюдал за всем Генрих Ягода. Ну, значит, он, видимо, эти 250 тысяч стибрил, я думаю. Но, да. Тем не менее,
не пойман не вор.
Не пойман не вор.
Тут важно бы восстановить некий социальный идеализм, который практиковался при строительстве подобных домов. Я помню, мы в какую-то приехали поездку недавно относительно, то ли в Уфу, то ли в Екатеринбург. И мне показали их там первый дом такого же плана.
Он конструктивистский вообще.
Это А. Во-вторых, в том доме не было кухонь, потому что считали, что в том светлом будущем, которое мы строим для наших...
Будет общее.
Совершенно нефиг там в доме готовить и сковородками греметь. Поэтому кухонь не было, и этот дом, это исчадие адово до сих пор, до сегодняшнего дня. И в доме на набережной тоже некие социальные идеалы были задействованы. Там, ну, хотя бы по внутреннему декору.
Ну, во-первых, аналогичный случай, что называется. Кухни тоже были 5 метров. Можно было только согреть чай и поджарить яичницу, потому что считалось, что заниматься этой ерундой некогда, и надо строить светлое будущее.
И вообще кухарки будут управлять государством, они готовят.
И кухарки будут управлять государством, но самое главное, что во дворе была столовая, в которой за копейки можно было поесть, а можно было взять паёк на одного человека, которого хватало на всю семью, очень большую.
Тоже за копейки.
Да, тоже за копейки. Поэтому то же самое. Была очень маленькая кухня. Мы долго думали, почему на кухне есть дырка в стене. Дырка в стене. И всякие такие предположили, подслушивают. Кто-то стоит там с другой стороны стены и слушает. Оказалось, что дырка, поскольку много жило людей, прошедших каторгу и ссылку, они любили самовары. И им сделали вытяжку для самоваров. Поэтому дырки были
для
вытяжки. Поэтому
для самоварных труб. Да,
а кухоньки крошечные, действительно крошечные, правда.
И так остались до сих пор.
Ну, кто-то перестраивает, там приезжают люди, которые свободно перепланируют все и строят все жакузи, финские бани.
Что евроремонт.
Евроремонт.
Что это за люди, которые сейчас живут?
Что, ну, что бог с ними.
Что за народ? Ну, да, все.
Ну, давайте.
Кто заселил?
Ну, хорошо, да. Ну, не будем заскакивать вперед, потому что мы начали с первой страницы романа.
Ну и что?
Ну, вернемся к первой странице. Люди очень разные. Иностранцы, которые арендуют иностранные фирмы, богатые люди.
Понятно. Просто все понятно.
Всякое.
Понятно, да.
Но меня-то интересует, когда дом строился, ведь его строили сразу по общему дизайну. И дизайн этот предусматривал абсолютно все, включая чуть ли не мебель.
Совершенно верно. Значит, это на самом деле была образцовая казарма. Потому что по проекту Иофана была создана мебель. Прямо в подвалах дома были мастерские столярные. Она, на мой взгляд, выглядит ужасающе. Хотя я горжусь тем, что мы единственный в мире, наш музей, сохранил эту мебель. У нас есть комната, такая среда обитания 30-х годов. К нам ходят антиквары, предлагают большие деньги. Эту мебель когда-то выбрасывали на помойку, потому что она уродливая.
Она громоздкая или...
Она некрасивая, но хотя она, поскольку все-таки Иофан был неплохим архитектором, она довольно удобная. Вот даже сейчас. Удобные кресла, хотя они жесткие, деревянные. Удобное расстояние стола от кресла. Это все как-то продумано. И эту мебель мы частично получили в дар от жильцов, частично нашли на помойке, потому что ее выбрасывали беспощадно. И она сохранила на себе бирки. Инвентарные номера, потому что жильцам не принадлежало, принадлежало комендатуре. Комендатура зорко за этим следила. Я могу рассказывать долго, вы меня останавливаете.
Нет, с удовольствием.
Это мой, так сказать, моя любовь, мой конек, как угодно назовите. И это было довольно хитро продумано, потому что мебель жильцам не принадлежала. Если человек переставал устраивать власти, его, ну, естественно, снимали с работы, а потом он выметался из этого дома. Но с чем? С узелком. Потому что
не было. Это была ведомственная квартира.
Ведомственная квартира, и у него не было никакого имущества. Он даже не на чем было спать на следующий день. Это тоже было продумано так, чтобы уж держать за горло как следует. Вот мы собрали такую коллекцию. Жильцы нам подарили совершенно уникальные там посуду того времени. Замечательные вещи. И вот коллекцию этой мебели, которую жильцы были обязаны хранить, потому что раз в год приходил комендант, в доме была комендатура, и по журналу
учитывал,
да. Проверял, все ли на месте.
А-а-а. То есть есть жильцы еще, которые с тех времен?
Есть. Это потомки, значит, былых властителей Советского Союза.
Громкие имена есть?
Громкие имена, да, есть громкие имена.
Ну, как в Питере дом Политкоторжанова.
Да. Кстати, они к нам приезжают, они тоже собираются такой создать музей.
В чьей квартире вы сделали музей? Сама история квартиры, кому она принадлежала из известных?
Вертухаю, если грубо говорить. Значит, поскольку во всех подъездах сидели чины НКВД, это сейчас для Москвы не новость, что сидит охрана в богатых домах, в престижных. Тогда это вообще было невозможно. Но, тем не менее, вот была комендатура, сидели, значит, чины. Если кто-то видел спектакль «Дом на набережной», он начинался с того, что стоит маленький мальчик, и лифтер его спрашивает: «Вы к кому?» Значит, следовал звонок в квартиру, там сообщали, примут или не примут. И над ними был начальник. Вот он имел маленькую квартиру на первом этаже. Это и есть наш музей сейчас.
Угу. То есть никаких оттуда исчезнувших душ нет?
Нет.
Ну, души есть, но это обычные.
Хотя
души.
Он тоже мог, так сказать, мы же знаем, что очень часто и те, кто были в НКВД, они потом становились узниками, и это...
Статистику по всему дому кто-нибудь пытался навести? Сколько оттуда народа исчезло, сколько погибших?
Да, конечно. Если вы придете в наш музей, вы увидите очень печальный список жильцов.
Ага.
Около каждой фамилии стоит или ВМ, высшая мера, или лагерь, или суицид. Это страшный совершенно список. Итого это треть жильцов. Треть того списка, который существовал.
А в доме сколько квартир примерно?
505.
Ого. После дома на набережной Юрий Валентинович Трифонов написал еще роман «Исчезновение». На ту же тему?
Да.
Что
на ту же тему. Это рассказ о том, как живут люди. Это прообраз его семьи. Очень, вполне узнаваемый. И как они живут в ожидании ареста, гибели и исчезновения. Вот исследование психологии того, что как люди ждали, как на заклании, вот по разным совершенно мотивам и причинам вот этого акта.
Отец Трифонова был комкор, большой военный специалист, очень крупный, член военсовета и так далее. Именно поэтому они поселились в этом доме?
Да, конечно. Впрочем, я должна уточнить, он был член РВС, но комкором он не был. Он скорее был комиссаром, вот так вот как-то.
Ну, хорошо.
Ну, не, да, член РВС. Ну, так, исторический директор музея, нужно уточнить. Исторический,
да, да,
точно. Вот, да, конечно, они поселились одни из первых в очень престижной большой квартире. Там еще и бабушка, она ведь дружила со Сталиным, так что совпали два вектора. Дружила, и у нее даже, по моим небезосновательным подозрениям, был роман со Сталиным.
Какой?
Да, Татьяна Александровна. Потому что
бабушка он... вашего покойного мужа.
Бабушка Юрия Валентиновича, мать его матери. Она была красивой дамой, она была, закончила консерваторию, и она была очень... Ну, даже очень близко, нельзя сказать, к революционному движению. Но Сталин у нее просто жил на Васильевском острове. Скрывался, и Ленин скрывался в ее квартире. А потом, значит, она ему посылала, чтобы коротко, белье в ссылку, а он ей отвечал, зачем же, милая, вы мне прислали белье, надо было прислать то штопанное. Значит, знала, какое белье, значит, штопала ему белье.
Так.
Что не помешало ему потом, да он все время писал в этих письмах. «Милая, милая, как мне вас отблагодарить?» Он ее отблагодарил. Значит, ее дочь была арестована, муж дочери был арестован и расстрелян, ее сын был арестован, она была изгнана из дома. Ну, Сталин умел благодарить. У него вообще, да, у него было замечательное чувство благодарности. Вот
это
было...
известный разговор его с Каменевым, когда Каменева арестовывали, а Каменев только, буквально только Сталину спас вообще голову политическую. И Каменев ему сказал: «Товарищ Сталин, вы знаете, что такое благодарность?» На что Сталин, не задумываясь, сказал: «Конечно, знаю. Это такая собачья болезнь».
Да. Я не знала этого замечать.
Ну, да, да, да.
Он даже ненавидел людей, которые ему делали добро. Он не только был неблагодарен, он их ненавидел. История семьи Аллилуевых, вот, кстати, тому подтверждение.
Ну, а сама бабушка Трифонова осталась жива?
Осталась жива, да. Она, конечно, была в чудовищном состоянии, но... Юрий Валентинович когда-то писал. Она потом написала воспоминания и опубликовала их там в журнале «Прометей», по-моему, так называлось, да? И Юрий Валентинович написал, что нельзя это читать без чувства горечи и недоумения. Уже был 20-й съезд. Вот я его сейчас цитирую просто. Этого как будто не было. Вот она была настолько закована вот в эту броню. Не хочу сейчас давать определение, какую, потому что все-таки это бабушка моего мужа. Но она не понимала или не хотела понимать до конца своей жизни.
Их довольно много было таких. У меня такая родственница была, она где-то 85 лет, когда ей было, перековалась, по-моему, слава богу, она долго прожила. Да. Ничего, мужа убили, а ее сослали, все равно все было правильно.
Ну, таким был мой отец, он вернулся из лагеря. Сталин, конечно, был плохой, но ладно, после лагеря все-таки говоришь, Сталин. Ленин был хороший, и каждое утро он начинал с того, что он читал газету «Правду» и подчеркивал красным карандашом важные места. Но это же безумие было, надо читать газету «Правду».
А его арестовали когда?
Тогда же и вас, в 47-м году.
Ах, его в 47-м! Да. Мы где-нибудь, может быть, рядом
на пересылке какой-нибудь
оказались, да. Так вот, а вернулся он после смерти Сталина?
После смерти
Сталина. Да, ну это, так сказать, как говорят англичане, добро пожаловать в клуб. То есть это значит, мы с ним как бы одноклубники также сидели. Да.
Ну, вот я по разным воспоминаниям знаю, недавно я слышал там воспоминания Ежова. Он знал, что его будут брать, жену он отослал как можно дальше, они развелись, сделали фиктивный развод и так далее. То есть люди знали, что над ними сгущаются тучи. Были ли варианты, знаете ли вы о ком-нибудь, кто пытался уйти в народ, скрыться, раствориться, стать чабаном, там, трактористом?
Большое спасибо вам за этот вопрос, потому что наконец-то мне представилась возможность сказать вот об человеке, о котором я давно хотела, ну, хотя бы произнести его имя. В его память. Всеми забытые, я думаю. Ну, может быть, остались какие-то родственники. Это неожиданно, как был такой поэт белорусский. Дубовка его была фамилия. Это был мужчина могучего телосложения. Я его видела уже после лагеря, после всего. Он сел в поезд. Он уехал в тайгу. Он сошел на какой-то никому неведомой, на дальней станции сойду, неведомой станции. Углубился в тайгу, построил себе дом. И прожил все эти годы.
Ничего себе.
И ничего, его и спасся.
Таких было много.
Да?
Правда?
Да. Правда, я не
таких
знала.
Таких было много, много.
Делали более замечательные вещи. Это человек, который в своем городе, значит, он был каким-то там финансово-торговым человеком в провинции, и когда дело пошло, там, в 37 году примерно, да, он стал делать что-то невероятное. Он ездил на такси по городу целыми днями, в кабаках просаживал огромные деньги, и в конце концов его замели. И выяснилось, что он украл большую сумму там, где мог украсть. И его посадили, но как социально близкого. Да, да, и он очень недолго отсидел и вышел, и проскочил это тяжелое время. Он понимал, что иначе его возьмут так.
Да, ну это уж совсем классика, здорово. Да? А люди уезжали, есть очень много документированных случаев, когда люди уезжали из так называемых руководящих домов. Ну, в каждой области же был дом, где жил начальство. Mm-hmm. И они уже видели, что к ним подбираются. И они неожиданно бежали, а даже семьи оставались. А семьи спрашивали, не знаю, исчез он, ушел. Жена говорит, может быть, к другой ушел. Все, и его нету. И потом они возвращались некоторые. Возвращались только уже разнарядки. Не было больше арестовывать.
И еще счастье было, что бюрократия же была. Вот в Петрозаводске, когда забирали всех финнов, в том же 37-м, да, то они шли по домам. 1, 2, 3, 4, да? Когда люди это поняли, там взяли из дома номер 2, а вся остальная улица уходит в лес, в Карелию, да? И они прошли по домам, человека нет, ушли. Они не возвращались. И эти люди спаслись.
Да, да, да. Да, да, да. Главное свои... было да? выполнить план сразу.
Да, им было все равно.
Не было... Чтобы не было недовыполнения.
Но да. Во вверенном вам музее и в доме таких людей не было. Mm-hmm. Они все находились под взглядом удава и были совершенно загипнотизированы. Все ждали, когда за ними придут.
Думаю, скорее другое. Вот я сейчас как раз размышляла, когда Леонид Владимирович рассказывал о таких случаях. Я размышляла о том, что власти привилегии... А вот что было гипнозом. Вот с этим расстаться было невозможно. В доме таких случаев не было.
Как все бросить?
Вот как все бросить? Вот это вот, вот эти привилегии, эти пайки, эти уже обставленные, потому что очень быстро, конечно, освободились от этой мебели, о которой мы говорили, и завели красную мебель, потому что обычно, ну, мы знаем по литературе и как угодно, что большие, значит, советские начальники любили жениться потом на дворянках, на красивых женщинах, женщинах со вкусом, они заводили тут же.
Ну и контраст был колоссальный. Эти пустые улицы, если ты был на машине с шофером, у меня отец сразу после войны был замначальника Балтийского пароходства. И он из пароходства приезжал в свою нашу квартиру на Раково, в центре города, на машине с шофером и менял манжеты и
итальянскую.
На итальянскую. На итальянскую. Она сейчас стала. И менял манжеты и воротничок. Потому что он был такой англофил, и любил, чтобы на нем все сверкало и блестело.
Мы почти родственники Сева. Да. Я была зачата на улице Раково.
В каком доме?
Вот этого я не знаю, боюсь сказать, но точно совершенно, на итальянском.
Расследуйте, потому что мы уже не могу. В доме 33.
Но родились в Нижнем Новгороде.
Нет, родилась в Нижнем Новгороде.
В Петрозаводске.
Ну, в Петрозаводске это было через 100 лет.
Это начало жизни.
Ну, во всяком случае, мои родители переехали в Ленинград, значит, в 35-40 году, и в маленькой комнате на верхнем этаже какой-то совершенно вот такой вот жили, крошечной. И там, значит, вот я была создана.
Насчет крошечных комнат. Ведь в романе «Дом на набережной» меня лично больше всего поразил не этот сам дом, но все знали, что было дом, а описание жизни в коммуналке. Вот там потрясающе сделано. Это тоже с натуры списано?
Ну, конечно, потому что Юрий Александрович расстался с домом на набережной, или, вернее, дом на набережной расстался с ним.
Ну,
им
да.
еще повезло, потому что...
Это после ареста.
После ареста матери... И отец уже был арестован. Вообще до еще в 39-м году что-то давали. Потом выгоняли на улицу. Все.
Угу. Вот ордер на выселение и все.
Все, да. Приходил комендант и говорил...
Сколько часов
давали? Ну, давали собрать там вот эти свои узелки и вперед. Вот. И поэтому они получили квартиру где-то. Тогда это была окраина Москвы, Ленинский проспект. Дом 21, ну, действительно, просто окраина Москвы. И ну, потом он же все-таки жил нормальной, обычной жизнью. Он видел коммуналки, Он учился в летинституте, его друзья жили в коммуналках. Он, наверное, ходил с своим товарищем по школе в так называемую Дерюгинскую деревню, то, что на задах дома на набережной.
Но это коммуналка, где живет семья, терроризующая всех остальных.
Ну, бандиты, да.
Как они, вот эти два брата и...
Да, я помню, я не помню, я собаку звали Абдулка, да.
Который... Как они терроризовали всех остальных.
Да. Бычковы,
люди сидели по своим комнатам, боялись выйти, боялись им слово сказать.
У нас есть актер, знаменитый был Кеннет Уильямс, такой манерно говорил. И когда он стал постарше, у него болезнь открылась, и надо было ложиться в больницу. Он покончил жизнь самоубийством, и потом выяснилось, почему. Он не мог делить ванну и туалет ни с кем. Ну, просто приватный человек.
Понимаете? Ну, да.
И теперь я представляю нашу коммуналку, где там чуть ли не расписано по времени, кто когда идет, куда и зачем.
И стоят в очереди.
Да, и говорят, эй, ты там интеллигент такой, да, давай метайся быстрее.
И еще 12 лампочек, и нужно помнить, каким выключателем щелкнуть.
И в какой звонок звонить.
И в какой звонок звонить.
Недавно мне ждало открытие. Я думала, что в Москве нет коммуналов.
Есть.
Но по просьбе моих родственников, они попросили купить им комнату, я пошла в хороший район, Старгино, считается престижным районом.
Ну, тоже окраина.
Ну, в такую коммуналку. Да. Что я как-то, да...
В Москве сходили коммуналки, которые я видел, я редко бывал в Москве, они как-то были еще огромнее, еще страшнее ленинградских почему-то. Они были какие-то бесконечные, на Столешниково была коммуналка. Это был просто Букингемский дворец, только из него была сделана коммуналка. Сколько там было жильцов?
Если вернуться к вашему музею, то ведь он организован был достаточно давно, по-моему, в 89-м году или...
Совершенно верно.
Так, а кто пробивал, каким образом?
Ой, это замечательная женщина, это... Такая Тамара Андреевна Тер-Егиазарян, она померла недавно в возрасте 96 лет. Она фантастическая женщина. В ней соединялось, ну, как во всяком человеке, очень много разных качеств. Она была очень хороша собой, она была светская дама, знаменитая, это красавица московская. В ней соединялось честолюбие и какое-то бескорыстие. Ну, вот это так, так сказать, как, наверное, многие из нас, или все мы. И она вот организовала... У нее были замечательные отношения с директором дома, это важная персона. И она у него выбила уголок красного уголка. Это 89-й год. Там как-то партком сидел. Но она очень умная. Она постепенно расширялась, захватывала территории.
Один уголок, другой.
Один уголок, другой. И, как называлось, было и времена, угол от жильца потом она захватила. И, наконец, она его уговорила дать ему вот эту вот квартиру. Вот она и есть организатор сначала Народного музея, дом на набережной. А-а-а. Это был Народный музей.
То есть это не проводили через Министерство культуры, нет, не объясняли нет, идеологию нет, этого
нет,
дела?
Нет. Просто Народный музей с жуткими совершенно стендами такими, знаете, типа школьной стенгазеты, когда просвечивает клей через фотографии и все. Но, тем не менее, он был. Потом она пошла дальше и... К 98-му году она добилась звания муниципальный музей.
То есть выбила деньги на то, чтобы давал город.
И, наверное, это была ее ошибка, потому что как только он стал муниципальный, то директором предложили быть мне. Впрочем, она
Чему
и сама...
Же ошибка?
Она...
Сама, нет, может, она... хотела?
Нет, вот, может быть, и не ошибка, но, во всяком случае, ей уже было трудно. Она не поняла, что муниципальное – это бумаги сразу, это всякая бюрократическая фигня. Значит, это пойди туда, отчитайся, это подпиши, это мероприятие проведи. Она чувствовала себя свободно. Поэтому она предложила быть директором мне, а потом предложение поступило уже от официальных органов. Вот в 98-м стала я директором.
Но вы на литературной волне, в общем, стали директором, потому что есть известнейшая книга вашего супруга, который к тому времени уже был, так сказать, да, живым, был уже классиком покойным. И вы до сих пор продолжаете это?
Да. Но, так сказать, фактическую сторону мы осветили очень, вы осветили очень здорово. А что касается стороны литературной, каждая книга Трифонова, был ли это большой роман или, так называемая, московская повесть, а она встречалась как-то в России. А как? Были ли у него скажем так, грубо, неприятности в связи с его литературной деятельностью?
Ну, скажем, чтобы не говорить долго, извините, роман «Дом на набережной» вышел в журнале «Дружба народов», это было в 1976 году, и тут же был изъят из библиотек. Тут же, мгновенно.
Журнал был изъят
из библиотек. Так. И Юрий Валентинович очень ценил, тогда же ксероксов не было, а те, что были, находились под бдительным охраной первого отдела. Снять ксерокс — это была целая история. Поэтому люди фотографировали, переснимали эти. И вот эти вот, когда попадало в руки Юрия Валентиновича эти экземпляры, он их бережно хранил. Потому, ну, это понятно, почему. Значит, роман был изъят, и очень долго его не разрешали включать в книгу. Наконец, все-таки включили. Тираж был по тем временам смехотворный, 25 тысяч. Но тогда, знаете, нормальный
ниже тираж 300 был. Тысяч, да,
да, никто не вообще, это просто считалось ерундой. И у меня хранится, я очень дорожу, экземпляр этой книги с двумя посвящениями, где Юрий Валентинович написал дорогому Юрию Валентиновичу Трифонову от автора, от благодарного автора, с благодарностью за усилия по пребыванию этого романа. Он сам себе подарил эту книгу. И вот таким образом через 3 года вышла книга только после опубликования в журнале.
Но вы знаете, вот впечатление было такое, сидя за границей, читая Трифонова, впечатление было такое, что он ходит по самому краю. Понимаете, что он вот говорит о том, о чем уж во всяком случае никак не разрешалось ординарному простому человеку. Так ли это? Такое было впечатление у вас и у читателя?
Ну, знаете, ну, во-первых, он, конечно, тут было счастливое совпадение его дара. Ну, когда говорят об эзоповом языке, это не было специально, это была природа его таланта. Он не случайно любил повторять высказывания Чехова, который говорил, что, ну, что вы мне все время там, ну, по другому поводу, говорите, чтобы я написал «Лошадей бить дурно». Вот он тоже считал, что писать, что «Лошадей бить дурно», это неправильно, это не художественно. Что же касается его, скажем, частной жизни как писателя, то я помню ужасный случай. Он поехал в Америку, и вдруг я слышу по голосу Америки его выступление. Мне стало дурно.
Это который же год?
Это год 78-й. Я думаю, что с ума сошел. Что там с ним произошло? Или он не вернется? Вот я подумал.
Ну, микрофончик подсунули, знаете.
И как я буду, да. Одна здесь бросил. И я побежала... Извините. Я побежала к Василию Аксенову. И сказала: «Вася, ты слышал, что он говорит? Он там...»
А Аксенов-то голос Америки не пропустит.
Да, он сказал: «Конечно, слышал. А что ты волнуешься?» «Да нормально, — говорит, — выступил и выступил. Это даже хорошо, потому что, когда будут говорить, у вас нет свободы, они им наши скажут, а вот Трифонов, что хочет, то и делает, по голосу Америки выступает. Придет какой-нибудь иностранный корреспондент в ресторан ЦДЛ и скажет: вы здесь все, у вас все за железным... Нет, ну почему? Он говорит: Трифонов сидит, щи хлебает, только что вернулся из Америки, давал интервью. Он говорит: успокойся. И действительно как-то пронесло. Наверное, так и было.
Вероятно, очень вероятно, потому что, когда я приехал сюда в группе, я приехал в писательской группе, со мной были хорошие люди. Каверин был, Слуцкий был, Валя Ежов, этот сценарист, «Баллада о солдате», знаете. И вдруг... А они говорят, вот Каверин и Слуцкий говорят: мы получили разрешение выступить по BBC. И вот они из этого самого дома, мы знаем, женщина, она жива, которая их интервьюировала, Таня Келем, да, и они получили специальное разрешение посольства и выступили. И более того, они на зависть всем получили по 10 гиней за это дело. Да. И это
какой
были...
год,
Леонид Владимирович? Какой 66-й.
Да.
И молодцы. Это были приличные деньги. Так что, видите, они не были такими уж, они не запрещали. Они иногда разрешали: пожалуйста, говори.
Но не всем. Например, когда я выступила по «Голосу Америки», ну, не выступила, это смешно говоря, смешное слово, какое-то пионерское, но беседовала по «Голосу Америки» с Михаилом Михайловым.
С Михаилом Михайловым.
Да, и была чисто литературная беседа, он был предельно бережен со мной.
Он чудный человек.
Он понимал, что я прибыл в Америке с визитом, какой-нибудь год 84-й. По возвращении, ну, я здорово тогда перетрусила. В «Правде» была статья одной дамы, не хочу ее называть, она еще живет, кстати, в Лондоне,
да, да,
о том, что на эту ЦРУшную станцию ходят только такие ничтожества, как брат Галича и вдова Трифонова. Ну, я даже не оскорбилась, что я ничтожество. Я перетрусила так, потому что, ну, я все-таки выросла в те времена, когда такой статьи было достаточно, чтобы за мной пришли.
Но он очень знаковый, Михаил Михайлов, очень знаковый. Он
Михаил писал, Михайлов, да.
Он писал сильные книги, с которыми вынуждены были считаться.
Они его сильно не любили.
Да, ох, как это не здесь любили. Просто почти на личном уровне.
Да, да, сильно не любили, очень. Да. Я давно не видел Михайлова.
Вы с продюсером выбрали волшебную флейту.
Он, да, увертюру из волшебной флейты, это по просьбе нашей гости, так что ей слово.
Спасибо.
Как нам ее сюда, в нашу беседу, завязать?
Я вам скажу очень просто. У меня была мечта всегда услышать волшебную флейту.
Сидя в студии BBC.
Нет, я ее услышала в Лондоне первый раз. Это для меня было очень дорого, билеты, действительно, в театр.
Это для всех недаром.
Вот. Но я себя хвалю за то, что я не пожалела об этих деньгах. Я ее услышала в Лондоне первый раз за всю свою жизнь оперу.
Сейчас опять услышу. Да.
И спасибо. Более того, воспоминания об этих деньгах тоже как бы греют душу.
Тоже.
Мы с одним хотели.
Да.
В беседе с нашей гостьей Ольгой Романовной Трифоновой сделаем перерыв, потому что коллеги рубрики свои доложат. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну, главное событие недели у нас, разумеется, выборы, но я уверена, что слушатели BBC уже более чем достаточно о них наслышаны. А другое, более, так сказать, глобальное событие – это 60-я годовщина окончания Второй мировой войны. И в последние дни можно было здесь услышать и прочитать неимоверное количество самых разных, трогательных и героических историй. Но я хочу рассказать об удивительном человеке, который уже много лет занимается странным делом. Розыском останков людей, погибших на войне, и по возможности их опознания. Зовут его Эрвин Ковалке. И вот уже 25 лет он упорно ищет и находит кости солдат, погибших в лесах вокруг Берлина в страшных боях в последние дни войны. В этих боях пало более 100 тысяч солдат и офицеров немецкой, советской и западных армий. Считается, что до сих пор в земле лежат останки более чем 10 тысяч из них. Ежегодно находят примерно 1000 трупов. Ковалка начал свои розыски нелегально, потому что в ГДР людям, он жил в Берлине, вы понимаете, живет, в ГДР людям было официально приказано не иметь ничего общего с фашистской армией. Но Ковалке и не хотел иметь что-либо общее с фашистской армией. Его задача, как он говорит, была вернуть людям лицо, дать погибшим имена. И он сумел организовать группу добровольцев, и в общей сложности они отыскали уже порядка 20 тысяч трупов. И вот сейчас Эрвин Ковалке, можете на него посмотреть, пытается вернуть лица 5 британским летчикам. Нашел он их останки благодаря подсказке одного из местных жителей, который вспомнил, как в марте 44-го года был сбит, загорелся и рухнул на землю британский самолет. На борту, как мы теперь знаем, было 7 человек. Из них двое спаслись, выбросили с парашютом. А пятерых Ковалки вот сейчас отыскал. Он аккуратно собрал все кости. Тут стоит сказать, что все свои анатомические познания он приобрел самоучкой. И теперь он может вообще сравниться с любым патологоанатомом и кем угодно. Он отослал подробное сообщение в германскую комиссию, которая ведает военными кладбищами. Он оценил возраст членов экипажа, объяснил, какие он обнаружил детали. Например, что у одного из летчиков когда-то была сломана левая лопатка, у кого-то ключица. Он определил размер их обуви. Немецкая комиссия переслала все эти данные в британское министерство обороны. И то сейчас завершает идентификацию останков. Представитель министерства сказал, что их надеются захоронить в сентябре этого года. Ковалке ругательски ругает немецких бюрократов, которые твердят ему, что в наши дни, 60 лет после войны, спустя, пора прекратить уже розыски погибших. Кому, дескать, все это надо? Но, говорит он, ведь многие вдовы еще живы. Примерно одна из каждых 7. А больше миллиона, я никогда не слышал этой цифры, больше миллиона погибших солдат до сих пор официально именуются пропавшими без вести. Более миллиона. Ну, всех, конечно, солдат с обеих сторон. Не раз случалось, что Ковалке находил в земле никаких костей, ничего не было. Только обручальное кольцо с инициалами и датой. И он находил людей, которым находил вдов, находил родственников. Он постоянно бродит по лесам с детектором на металл и на все это. Когда я вижу слезы на лице благодарной вдовы, которая, наконец, знает, где погиб ее муж, говорит он, я знаю, что я должен продолжать мою работу.
Потрясающий человек. Спасибо, Танечка. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
7 мая 1920 года, 85 лет назад. РСФСР, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика и Независимая Республика Грузия подписали договор о мире и дружбе. Сегодня это звучит занятно, верно ведь? Как не вспомнить Экклезиаста? И возвращается ветер на круги своя. 7 мая 1940 года, 65 лет назад, в Советском Союзе появились генералы. До того были комбриги, комдивы, комкоры и командармы. А стали они, те, кто остался в живых после сталинской оргии убийств, генерал-майорами, генерал-лейтенантами, генерал-полковниками, генералами армии. Появились также маршалы. Погон еще не было. Генералов различали по числу звездочек на воротнике. Ввели погоны в первый год войны, когда генералы всех рангов под командой великого полководца и будущего генералиссимуса удирали от наступавших немцев, часто оставляя в плену тысячи и тысячи солдат. 7 мая 1945 года, ровно через 5 лет после этого дня, союзные войска во французском городе Реймсе приняли капитуляцию вооруженных сил Германии. От имени поверженной Германии акт о капитуляции подписал генерал-полковник Йодль, вскоре повешенный по приговору Нюрнбергского международного трибунала. А от Советского Союза генерал-лейтенант Суслопаров. Но Сталин эту, так сказать, деловую капитуляцию не признал. Ему нужно было торжество в Берлине. Союзники сразу согласились, и на следующий день маршал Жуков принял всю ту же капитуляцию от генерала Кейтеля, тоже затем повешенного. 7 мая 1960 года, 45 лет назад, секретарь ЦК КПСС Брежнев был избран, в кавычках, на пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, по западным понятиям президента. Любопытно вспомнить, что произошло дальше. После свержения Хрущева осенью 64 года заговорщики против него, Брежнев, Косыгин и Подгорный, поделили между собой портфели. Брежнев остался во главе партии, то есть хозяином, как любили именовать Сталина, Хрущева, а потом и его в подхалимском аппарате ЦК. Подгорный получил высший государственный пост, вот как раз президентский, а Косыгин возглавил Совет Министров, то есть правительство. В таком составе они владели и княжили 12,5 лет. А потом Брежнев вдруг опять вернул себе президентский пост, изгнав Николая Подгорного. И таким образом получил полную и партийную, и государственную власть. На чем они тогда перегрызлись, не очень ясно. Все помнят предшествующие заговоры и путчи. В 1953 году против Берии, в 1957 неудачную попытку свергнуть Хрущева, в 1964 удачную попытку. Но свержение самого высшего государственного руководителя Подгорного в 1977 году прошло на редкость тихо. Он, видите ли, ушел по собственному желанию, и его сразу же было велено забыть. Как говорили в более откровенном блатном мире, его отлучили от куска. И такие вот, поставим многоточие, почти 70 лет сидели над Россией. 9 мая 1805 года, 200 лет назад, скончался всего 46 лет от роду величайший немецкий романтик 18 века Йоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер. В 22 года он сразу получил широкую известность драмой «Разбойники» с удивительным, пожалуй, шекспировского масштаба героем Карлом Мором. Потом явились свету «Коварство и любовь», «Дон Карлос», «Орлеанская дева», «Вильгельм Тель». Навеки остались с нами баллады, часть которых написана в сотрудничестве с Гёте. Мы постоянно слышим оду к радости, всякий раз при исполнении 9-й симфонии Бетховена, в финале которой звучит шиллеровский текст. 10 мая 1640 года, 65 лет назад, германские войска внезапно вторглись в Бельгию, Голландию, Люксембург, с которыми гитлеровцы не были тогда в состоянии войны. Они таким образом обошли с фланга французскую укрепленную линию Мажино и быстро оккупировали Францию. Над всей Европой нависла тень свастики, и лишь в СССР звучали безмятежно одобрительные реляции. Ведь гитлеровская Германия и сталинская Россия были в то время ужас какими друзьями, и в Большом театре с большим, конечно, успехом ставилась «Валькирия» Вагнера. В Англии прорыв немцев вызвал шок, но в тот же день король утвердил назначение Уинстона Черчилля премьер-министром. Теперь, увы, два коротких некролога. 10 мая 1660 года, 45 лет назад, умер талантливейший Юрий Карлович Олеша, автор «Зависти» и «Трех толстяков». Есть блестящая книга Аркадия Беленкова «Сдача и гибель советского интеллигента Юрия Олеша». От души рекомендую. 11 мая 1990 года, 15 лет назад, ушел из жизни еще один большой писатель – Венедикт Ерофеев. Его шедевр «Москва. Петушки» был впервые напечатан в никому тогда неизвестном израильском журнале «Ами». Этот журнал вскоре закрылся. Отсмеявшись и отплакавшись над великой повестью, мы с Анатолием Кузнецовым стали гадать, кто же автор. Кузнецов был уверен, что Ерофеев, да еще Венедикт, это такой изощренный псевдоним. Называли мы друг другу известные нам имена. Нет, ни один не мог бы создать такое. Лишь после оказалось, позже открылось, что Ерофеев, это действительно Ерофеев, по праву занявший место в первом ряду мировой литературы.
Спасибо, Леонид Владимирович. Я вспоминаю из ерофеевской биографии период, когда он жил в вагончике железнодорожников каких-то. Они уходили пути там свои обстукивать. А он им писал и к вечеру зачитывал. Вот это вот литературный процесс, так сказать, пар экселянс, когда у тебя готовая аудитория к вечеру ждет, чего ж ты там за день накатал.
Это феноменальная вещь.
Да. Но это я все к тому, что вы сами писатель и жена писателя. И поэтому этот процесс достаточно тонкий. Вот написал человек первому, кому он должен прочитать. Он же должен доверять этому человеку. Самое главное, суждению его должен доверять. Это и есть, собственно, момент рождения литературы, когда он читает это в первый раз.
Да.
Я тут недавно беседовал со Жванецким. Он говорит, ты понимаете, сидишь, мучаешься, пишешь. Но главное, кому первым прочитать. Вот позвонил кому-нибудь, прочитал, и все. И уже, говорит, можно забыть, там эта уже штука начинает жить своей жизнью. Что у вас происходило в семье по этому поводу?
Ну, у нас происходило так. Юрий Валентинович вставал очень рано. По этому поводу был маленький такой семейный, когда мы начали жить вместе. Он меня спросил, я ему сказала, что что ты хочешь больше всего, чтобы я делала, и я это буду делать. Он сказал, чтобы мне давало завтракать. Вот это было для меня большим ударом. Потому что я Соня, а он вставал в 5:30, в 6. Тяжелый. Я, ну, это длинная история. Короче говоря, я начала это делать. Это длилось ровно 3 дня. Он сказал, спасибо, не надо. Потому что я сонная там бродила. Ты мне оставляй с вечера. И по часам к 11-12 у него уже были написаны там нормы. 3 страницы, скажем. И он с нетерпением ждал, чтобы мне прочитать. Вот. В этом было что-то очень трогательное, мальчишеское. Я, конечно, безумно важный человек. Я говорил, сейчас некогда, погоди, вот мне надо там постирать или там надо что-то еще сделать. Потому что, конечно, я гордилась вот этим нетерпением. Все. Но все-таки там уже где-то часам 4 уловки заканчивались. Он мне читал, причем каждый раз я строго предупреждала голосом не влиять. Потому что он страшно влиял голосом. Он выделял хорошие места и пробарматывал места послабее. Поэтому, значит, каждый раз было предупреждение, чтобы голосом не влиять. Но, честно говоря, это была игра, потому что у него был какой-то странный дар, скорее поэтический. Вот знаете, он, у него рукописи почти без правок. То есть вот что-то было уже готово с вечера, что он утром только записывал. Ну, менялось слово прилагательное, но конструкция фразы была уже готова. Поэтому это было так. Со мной все было, конечно, печально. С ним все было в порядке, со мной было печально. Потому что уже к тому времени я написала 3, а может быть 4 книги, издала. А он все молчал и молчал. Я все дулась и дулась. Потом решила, так сказать, перейти в наступление и атаковать. И сказала, ты знаешь, это довольно странно, что ты не читал моих книг. А он сказал, я прочту.
Чем сказали спокойно, да. Не влияя голосом.
Не влияя голосом. Немножко влияет, с угрозой, с очень сильно замаскированной угрозой, которой он не испугался. Он сказал, почему? Я прочел. Я сказала, ну тогда. Он сказал, ну а ты как хочешь. И сказал великую фразу, на мой взгляд. Ты хочешь под наркозом или без наркоза? Я... дура. Значит, сказал, давай без наркоза. И в результате получила фразу, ты хорошо знаешь жизнь. Это было немного.
Но позитивная фраза все равно.
Все-таки позитивная, да.
На этом, но без наркоза, конечно.
Но без наркоза, да.
Ольга Романовна, все знают, в общем-то, все главные произведения Трифонова, они читаются, есть во всех библиотеках. Немножко расскажите о произведениях Ольги Трифоновой. Какие можете назвать ваши книги?
Я могу, естественно, я могу их назвать, но недавно мне уже задал приятный сюрприз. Какой-то человек мне переслал по имейлу такую вот критическую статью. Человек, ну и очень уважаемый автор, уважаемый путеводитель по Москве. Я это очень люблю и очень уважаю таких людей, которые ходят по Москве, описывают каждый дом, каждый переулок. Вот это был такой человек. Он мне потом пришел ко мне в музей, стал мне рассказывать, что ему нравится в моих прежних книгах. Я слушала с большим изумлением, потому что я забыла. Ну, у меня есть книги с незатейливым названием, скажем прямо, «Законы счастья», например. Ну, это была первая книга, это ясно, что автор пыжился, значит, и сразу решил объявить «Законы счастья» миру. Наверное, я думаю, что это и вызывало, Юрий Валентинович, такое чувство, да. Ну что, называть название?
Конечно.
Да?
Простите, а вы не просили его читать ваши книги?
Кого?
Мужа.
Проси, ну
он читал. Поэтому был разговор.
Не-не-не, заранее. Он читал, потому что потом уже, когда они вышли.
А, нет, это были книги, написанные до нашего знакомства, да.
А то, что у вас рождалось, вы за ужином читали ему? Потому что завтрак ему принадлежит.
Ну, это было так. Это было, что в какой-то момент Юрий Валентинович человек очень ироничный, в какой-то момент как-то так торжественно меня посадил напротив, сказал, сядь, я села. И он сказал, что ты знаешь, теперь, когда ты за мной, как за каменной стеной, ты можешь написать, наконец, так, как ты хочешь, не думая о заработке, естественно, не думая о редактуре. Вот сядь и давай вперед. Потому что он видел, что я скучаю. Я очень стушевалась, я ушла в тень. И было бы смешно, понимаете, это нет ничего отвратительнее образа писательской жены, которая влезает в разговор и говорит, что он хотел сказать своим последним романом или что он скажет. Я действительно, Юрий Никитич был моим любимым писателем, это было искреннее чувство, я как-то совершенно не
представляла. Ольга Романовна, назовите книги.
Хорошо. Это называлось «Сторону Южную», это называлось «Закон Паскаля», это называлось, вот я уже сказала, «Законы счастья». А потом, что-то я забыла, честно говоря, это было давно. Потом из последних книг, вот единственная эта книга.
Вот это интересно.
Да, хорошо.
Книга об Аллилуевой. Расскажите в двух словах.
Тем более, что вроде бы и экранизация намечается.
Да, да вот да, насколько мне известно, вот как будто бы вот продюсер этого проекта, Мира Григорьевна,
Тодоровская.
Тодоровская, да, она все-таки видно себя оказывает. Вот, да. Она, Мира Григорьевна Тодоровская, она договорилась, вот, или как-то, я не знаю, как это делается у продюсера, в общем, это будет сниматься в Италии. Но речь о другом. На самом деле, эта книга, вот как это ни странно звучит, это моё дань памяти моей мамы. Мое оправдание за ту вину, которая у меня есть, и которая у каждого есть перед своими родителями. В какой-то момент после... Я очень тяжело переживала смерть мамы, потому что я чувствовала себя очень виноватой перед ней. И я как-то, припоминая ее жизнь, они были похожи с Надеждой Сергеевной. Это тот же самый женский тип, может быть, даже сформированный временем. Это гладко причесанная головка, прямой пробор, очень строгая одежда. Но дело было не в облике даже, а дело в том, что моей маме так выпало прожить жизнь с человеком суровым, жестким. Он был, так сказать, революционным матросом, членом Центрофлота, была такая... анархистская организация, да, в революцию. И, ну, так я потом-то уж поняла, что ей это трудновато. Да и жизнь какая у нее была ужасная, понимаете? Это сплошные очереди, война, эвакуация, арестованный муж, унижение. Она была...
он был арестован?
Он был арестован, да.
И это и с вашим мужем это вас сближало, потому что у него тоже отец был арестован.
Да, конечно, да, конечно.
Мы ваш отец вернулся?
Мой отец вернулся, да, в 54-м.
Он после смерти Сталина.
Да,
после Романовна сказала. Но Аллилуева, у Аллилуевой мужа не арестовали, как известно.
Муж нет,
как известно.
Но она была также несчастна.
А умерла-то она при каких обстоятельствах?
Вот это тайна. Я думаю, что Иосиф Виссарионович, ее муж, ее просто прикончил. А она ему уже очень мешала, очень.
Чем она ему мешала?
Во-первых, своим фактом существования, потому что она без конца ходатайствовала за своих соучеников по промакадемии. Кроме того, она комментировала события, которые происходили в стране. Например, могла написать в письме: «Ну что ж, хорошего мало». Но это, знаете, не годилось. А кроме того, она вообще, так сказать, задумала вещь непозволительную. Она задумала, окончив профакадемию, защитив диплом, уйти от него, забрать детей и уехать к сестре в Харьков. Ну, понимаете, жена генсека, вообще вождя всех времен и народов, уйти от него уходит, ему с ней нечего было делать. Знаете, она была как атомная бомба, ее не положить, никуда, что с ней делать? Абсолютно. Вот ее можно было только...
Ну и там какой-то пистолетик фигурирует.
Там пистолетик фигурирует в таинственной истории, когда ее нашли утром.
Он подарен был, вроде привезен из-за границы.
Да, пистолетик ей подарил брат ее Павел, но это не было, Сева, таким исключительным событием. Пистолетики были у многих. Угу. И тогда, после гражданской войны, оружие как бы было в обиходе. И многие дамы имели пистолетики, и почти все мужчины. Павел ей просто подарил как-то забавную игрушку.
Но она косвенно повлияла на возвышение Хрущева, потому что он, да, в промакадемии был молодым партийным активистом. Угу. Да. Ну хорошо. Огромное спасибо вам за то, что пришли и сказали.
Спасибо что вам. Мне было с вами безумно.
Слегка прославили ваш музей замечательный. Спасибо. А в доме на набережной. Счастливо, господа. До встречи в том же месте, в тот же час. На следующей неделе.